Прошло несколько дней. Элси играла на балконе с несколькими девочками. «Ты думаешь, что будешь любить свою новую маму, Элси?» – спросила одна из них небрежным тоном, завязывая фартучек, который она только что смастерила для куклы. «Мою новую маму?» – переспросила Элси с неподдельным удивлением. Ножницы, которыми она вырезала бумажных кукол, выпали у нее из рук. «Что ты имеешь в виду, Энни? Я не собираюсь заводить никакой новой мамы». «Да, конечно же, но ты никуда не денешься», – насмешливо проговорила Энни. «Я слышала, что моя мама об этом говорила только вчера, и это должно быть правда, потому что мисс Стивенс сама ей об этом сказала». «Мисс Стивенс? Откуда она может об этом знать? Какое ее дело до моего папы?» – спросила Элси с таким возмущением, что покраснели не только ее лицо и шея, но и руки. «Я думаю, что она может знать, если она собирается выходить за него замуж», ответила девочка со смехом. «Это не так! Это неправда, мой...» Но вдруг Элси закрыла рот рукой и изо всех сил сжала зубы, чтобы не высказать всего того, что переполняло ее сердце. «Это правда, и в этом нет сомнений», ответила Энни. «Все в доме это уже знают, и все только говорят о том, какую подходящую пару нашла себе мисс Стивенс. И мама интересовалась, знаешь ли ты об этом, и как она тебе будет нравиться. А папа сказал, что мистер Динсмор не уделял бы ей внимания, если бы знал, как она себя вела здесь до его приезда. А теперь она притворяется, как будто ничего и не было». Элси ничего не ответила, но, отложив ножницы, бумагу и все, что у нее было, вскочила и быстро пробежала через балкон, затем по коридору и, не останавливаясь, чтобы перевести дыхание, влетела в комнату отца. Мистер Динсмор сидел и читал. «Элси, доченька, что случилось?» – спросил он с беспокойством, увидев ее раскрасневшееся взволнованное личико. «Ох, папа, опять эта ненавистная мисс Стивенс! Я не выношу ее!» – заплакала она, бросаясь ему в объятия. Мистер Динсмор ничего не сказал, решив, что слезы принесут ей некоторое облегчение. Он ласково поглаживал ее кудряшки и раза два нежно поцеловал ее разгоряченный лоб. «Теперь тебе немножко лучше, моя крошка, правда?» – наконец спросил он, когда она подняла голову и вытерла слезы. «Да, папа. А теперь расскажи мне, что произошло».
«Мисс Стивен, распространяя такие жуткие слухи, папа!»
Он приложил палец к ее губам. «Не говори больше такого слова. Это совсем не похоже на мою нежную, ласковую маленькую девочку».
«Я не буду, папа», —
пробормотала она краснее и опуская голову. Потом, спрятав лицо у него на груди, она несколько минут не шевелилась и ничего не говорила. «А о чем моя крошечка думает?» — наконец спросил он.
«Как все говорят о тебе, папа! Вчера вечером я была на веранде и слышала, как Джон и служанка мисс Стивенс разговаривали и сказали, что ты собираешься на ней жениться».
«На ком? На Филлис?» – спросил мистер Динсмор с неподдельным удивлением.
«Ох, папа, ты же знаешь, что я имею в виду мисс Стивенс!»
– обиженно ответила Элси. «Ну и что из этого, моя милая? Я не думаю, что глупости, о которых болтают слуги, должны тебя так беспокоить». Тогда Элси повторила все, что произошло между ней и Энни. Он выглядел довольно раздосадованным, пока слушал ее. Затем, когда она кончила, он некоторое время молчал. Потом, прижав ее к себе, нежно проговорил. «Бедная моя малышка, мне жаль, что тебе приходится все это слышать. Но ты же знаешь, что это все неправда. И для чего тебе беспокоиться о том, что говорят или думают окружающие люди?»
«Я не хочу, чтобы они так говорили. Я не хочу, не могу этого переносить, когда о тебе так говорят», — возмущенно воскликнула Элси.
Он опять промолчал и ласково добавил. «Я думаю, что лучше я увезу тебя от этих назойливых болтунов. Что, если мы поедем домой?»
«Да, папочка, пожалуйста, отвези меня домой», — живо ответила Элси. «Я бы хотела, чтобы мы уже были там. Мне кажется, что это самое прекрасное место в мире. И мы уже давным-давно не были там. Давай поедем завтра, папа. Можно?» Но ты тогда должна расстаться с мисс Розой.
Ох, я совсем забыла. Грустно сказала Элси, но снова ожившись, она спросила. А ты можешь пригласить ее поехать с нами и пробыть зиму у нас? Пожалуйста, папа, было бы так приятно, если она была с нами.
Нет, моя радость, нет, так нельзя. И он печально покачал головой.
Почему, папа? Спросила девочка с явным огорчением.
Ты еще слишком юная, чтобы понять, почему. Ответил он тем же печальным голосом и опять надолго погрузился в молчание. Он машинально поглаживал ее волосы, устремив взгляд куда-то в пространство. Наконец он заговорил, но голос его был таким тихим и мягким, что девочка насторожилась и посмотрела ему в лицо, так как она тоже была в глубоком раздумье.
«Элси, что, папа?»
И она удивилась, заметив, как краска разлилась по его лицу, а глаза заблестели.
«Я думал», — сказал он нерешительно, — «что хотя мы и не можем пригласить мисс Розу побыть с нами зиму, однако было бы очень хорошо предложить ей жить с нами в Оксе». Некоторое время Элси смотрела на него в недоумении. Затем неожиданно сообразила, и ее лицо засветилось.
«Тебе это понравилось, моя радость? Или ты предпочитаешь жить так, как мы жили только ты и я? Я прежде всего хочу, чтобы ты была счастлива, потому что ты — мое сокровище, очень дорого моему сердцу. Я никогда не смогу простить себе, как много страданий я тебе причинял. И когда ты была возвращена мне почти что из гроба, я дал себе слово, что сделаю все возможное, чтобы твоя жизнь была веселой и счастливой». В голосе его звучали глубокие чувства. Говоря это, он все крепче и крепче прижимал ее к себе, то и дело нежно целуя.
«Говори, доченька, я хочу знать, как ты хочешь», —
спросил он, так как она все еще молчала. Наконец она заговорила, но ему пришлось нагнуться, чтобы уловить ее слова.
«Милый папочка», — прошептала Элси, — «а сделаю тебя это счастливым. Ты думаешь, что мама знает об этом и одобрит?»
«Твоя мама любила нас обоих слишком сильно, чтобы не порадоваться вместе с нами всему, что может увеличить наше счастье», — осторожно ответил он.
«Папа, а ты не будешь сердиться, если я задам еще один вопрос?»
«Нет, доченька, спрашивай столько, сколько хочешь».
«А тогда, папа, я должна называть ее мамой? И ты думаешь, что моя родная мамочка будет рада этому?»
«Если мисс Ализон подходит для того, чтобы занять место мамы, то я уверен, что твоя родная мама, если бы она могла поговорить с тобой, сказала бы, что она достойна носить это имя. И нас обоих очень огорчит, если ты откажешься это сделать. Да и я ни за что не решусь просить ее прийти к нам, если не пообещаешь, что назовешь ее мамой и что будешь любить ее и слушаться так же, как меня. Сможешь?»
«Я постараюсь слушаться ее, папа, и буду любить ее очень нежно, потому что я уже давно ее люблю. Но я не могу никак так любить никого, как тебя, моего родного, милого папочку».
И она обвила руками его шею.
«Это все, о чем я прошу тебя, моя радость. Я должен занимать первое место в твоем сердце». «Ты думаешь, что она согласится, папа?» — с беспокойством спросила Элси.
«Я не знаю, доченька, я еще не спрашивал, но могу ли я сказать ей, что ты будешь намного счастливее, если она будет твоей мамой?»
«Да, сэр, и то, что я буду звать ее мамой, буду слушаться и любить ее всем сердцем. Ох, папа, пожалуйста, спроси ее поскорей!»
«Возможно, но не настраивайся очень, потому что она, может быть, не слишком желает занять такое беспокойное положение, как этого хочет мисс Стивенс».
Элси посмотрела на него с тревогой и страхом. «Я надеюсь, что она захочет, папа. Я думаю, что она будет очень рада прийти и жить с тобой, да еще и в таком красивом доме».
«Ах, не все предпочитают мое общество, как ты, Элси», — засмеялся он, ущипнув ее за щеку. Да ты еще забыла о беспокойной маленькой девочке. Я слышал, как дамы рассуждали, что они ни за что не решились бы выйти замуж за того, у кого есть ребенок.
Но мисс Роза любит меня, папа. Я уверена, что она любит.
Элси покраснела, и на глаза ее навернулись слезы. Да, моя милая, я уверен, что она любит. Только я боюсь, что она любит тебя больше, чем меня.
В этот же вечер, сразу после ужина, большая компания отправилась из гостиницы на прогулку верхом. Элси вместе с несколькими другими девочками вышла на веранду, чтобы посмотреть, как они садятся и отъезжают. Ей казалось, что прошло всего несколько минут, как она оставила своего отца в гостиной, но когда она вернулась, его там уже не было. Мисс Роза тоже исчезла, как она узнала при дальнейших поисках. Элси нетрудно было догадаться, почему это произошло. Это был первый раз, когда она осталась одна. Девочка почувствовала себя одинокой и ненужной. Элси не была настроена продолжать разговор с Энни и тихонько прошла наверх в свою комнату и взялась за книгу. Скоро после ужина пришла тетушка Хлоя. Элси взяла маленький стульчик и, как в прошлые времена, села рядом со своей няней, положила ей голову на колени и вытащила из-за пазухи миниатюру своей матери. С любовью рассматривая милые черты, она попросила в очередной раз, может быть, в сотый раз.
«А теперь, няня, расскажи мне все про мою мамочку». Большие глаза были наполнены слезами. Несмотря на всю любовь к мисс Розе, какое-то непонятное, странное чувство беспокоило ее. Словно она удалялась от своей родной, драгоценной, милой, незнакомой мамы, чей образ, как святыню, она хранила в памяти самых ранних воспоминаний. Элси все еще сидела в папиной комнате, и хотя ей давно уже было пора находиться в постели, она ждала. Отец передал ей через тетушку Хлою, что если она захочет, то может подождать, пока он вернется. Тетушка Хлоя задремала на своем стуле, а девочка старалась скоротать время за книгой. Но казалось, что книга ее не очень интересовала, потому что она то и дело откладывала ее в сторону, бежала к двери и прислушивалась. Потом она вздыхала про себя. Они еще не вернулись. Опять возвращалась на свое место и принималась читать. Но, наконец, она вскочила со своего места с восторженным восклицанием, чем разбудила тетушку Хлою. На этот раз уже сомнений быть не могло. Элси услышала его хорошо знакомые шаги по лестнице. Девочка быстро направилась к двери и остановилась в нерешительности посреди комнаты. Дверь отворилась, и вошел мистер Динсмор об руку с мисс Розой. Одного взгляда на его сияющие глаза и на пылающее счастливое лицо Розы было достаточно, чтобы все понять. Отец протянул руку с нежной улыбкой, и Элси бросилась к нему. «Доченька», — сказал он, наклоняясь, чтобы поцеловать ее, — «я привел к тебе маму». Затем, взяв Розу за руку, он вложил в нее ручку Элси и, сжимая их обеих в своих сердечных объятиях, сказал: «Роза, она и твоя дочь тоже. Я делю с тобой мое самое драгоценное сокровище». Роза обняла девочку, нежно поцеловала ее и прошептала: «Элси, миленькая, будешь ли ты меня любить? Ты знаешь, как сильно я люблю тебя».
«Конечно же буду! Я очень люблю вас! Я очень рада, милая, милая мисс Роза!» — ответила Элси, прижимаясь к ней. Мистер Динсмор наблюдал за ними с сердцем, полным радости и благодарности. Он проводил Розу к дивану и сел рядом с ней. Затем он приблизил Элси к себе и обнял их обеих. «Мои два сокровища», — сказал он, с любовью переводя взгляд с одной на другую. «Роза, я чувствую себя самым богатым человеком на земле». Роза улыбнулась, а Элси положила свою головку на плечо отцу со счастливым вздохом. Так они просидели несколько минут. Затем Роза сказала, что уже очень поздно, и она должна идти.
Она испытывала тайное желание скрыться в своей собственной комнате, пока не вернулась веселая компания, и таким образом избежать встречи с мисс Стивенс. «Еще нету 10 часов», — возразил мистер Динсмор, смотря на часы. «Ну, уже достаточно поздно, правда?» — ответила она с улыбкой. «Я думаю, что мне лучше уйти. Спокойной ночи, милая маленькая Элси». Роза встала, и мистер Динсмор, взяв ее за руку, проводил ее в комнату. В дверях он пожелал ей спокойной ночи и шепотом попросил, чтобы утром она подождала его, и он проводит ее в столовую к завтраку.
«Я должна тоже идти спать, папа?» — спросила Элси, когда он вернулся.
«Пока нет», — ответил он. «Ты нужна мне». И, сев, он взял ее к себе на руки. «Моя милая, моя хорошая маленькая доченька, тебе было одиноко в этот вечер, не правда ли?»
«Нет, папа, не очень, хотя я скучала по тебе и мисс Рози».
Он пристально смотрел ей в лицо, и что-то в нем насторожило его. Он повернул ее к свету и спросил: «Ты плакала? Что случилось?» Личико Элси сильно покраснело, и слезы опять навернулись на глаза.
«Пожалуйста, папа, не сердись на меня. Я в самом деле не могла сдержаться, совсем не могла».
«Я не сержусь, моя девочка. Только мне больно, что моя маленькая дочка не так счастлива, как я ожидал. Я думал, что твоя радость будет сегодня беспредельна, как и моя. Но не расскажешь ли ты, почему ты плакала, что тебя беспокоит?»
«Я смотрела вот на это, папа».
И она вытащила из-за пазухи портретик мамы и положила ему на руку.
«И няня рассказывала мне опять все про мою родную мамочку. И знаешь, папа, я люблю мисс Розу и очень рада, что она будет с нами. Но все равно кажется, что...»
И Элси разрыдалась. Пряча личико у него на груди, она проговорила:
«Ох, папа, я не могу не чувствовать, будто мама, моя родная, милая мамочка, теперь стала дальше от нас, и мы теперь ее забудем».
Теперь в его глазах тоже стояли слезы, но он нежно поднял вверх ее личико, убрал назад кудряшки и, ласково поцеловав, тихо сказал: «Нет, моя милая, это просто чувства, они скоро пройдут. Твоя родная, милая мама, моя первая любовь, никогда не сможет быть забытой ни одним из нас. И Роза не будет этого желать. В моем сердце есть много места для обеих, и я нисколько не меньше стал любить и воспоминать об Элси из-за того, что я дал там место и Розе». На некоторое время они замолчали. Затем Элси подняла голову и робко спросила:
«Ты не обижаешься на меня, папа?»
«Нет, милая, совсем нет. И я очень рад, что ты так свободно рассказала мне о своих чувствах». И он опять крепко прижал ее к себе. «Я надеюсь, что ты всегда будешь приходить ко мне со своими печалями, и тебе никогда не нужно бояться, что ты не найдешь сочувствия и помощи, если это будет в моих силах. Элси, знаешь ли ты, что ты очень похожа на свою маму? Сходство ваше становится все больше с каждым днем, и я просто не смогу забыть о ней, имея всегда перед собой ее живой образ».
«Я похожа на нее, папа! Я так рада!» — живо воскликнула девочка, и личико ее озарилось радостной улыбкой.
Казалось, что в этот вечер мистер Динсмор был не в состоянии расстаться со своей дочерью. Он долго держал ее в своих объятиях, но, наконец, благословив, он пожелал ей спокойной ночи и отправился спать.
«Что стало причиной отсутствия вчера мистера Динсмора на вашей вечеринке, мисс Стивенс?» —
поинтересовалась на следующее утро за завтраком одна из постоялец гостиницы.
«Он все утро катался верхом со своей маленькой дочкой, и, я полагаю, был слишком уставшим для того, чтобы опять выйти вечером», — спокойно ответила мисс Стивенс, разбивая свою чашку яйцо и не спеша посыпая его приправами.
«Похоже, он не был слишком уставшим для того, чтобы пройтись с леди под руку», — вставила еще одна дама слегка злорадно.
Мисс Стивенс вздрогнула и быстро подняла на нее глаза.
«Я посоветовала бы вам быть начеку и использовать все свои козыри, иначе эта тихая мисс Ализон может отказаться серьезной соперницей», — продолжала дама. «Он определенно уделяет ей немало внимания».
«Этому легко дать объяснение», — ответила мисс Стивенс, пренебрежительно тряхнув головой. «Он очень любит свою малышку и каждый день устраивает ей прогулку пешком или верхом на лошадях. Эта мисс Ализон, как я полагаю, является кем-то вроде гувернантки, несомненно. Именно это так, судя по тому, как она заботится о ребенке. Поэтому, само собой разумеется, что она гуляет вместе с ними. Но если вы полагаете, что Хорас Динсмор положит глаз на гувернантку, то вы глубоко ошибаетесь, потому что он горд, как Люцифер. Впрочем, как и все остальные члены его семейства, хотя и выдает себя за очень благочестивого».
«Прошу прощения, мадам», — заметил сидящий поблизости джентльмен. «Но, боюсь, ваше предложение совершенно неверно. Я хорошо знаком с семьей мисс Ализон и могу уверить вас, что ее отец является одним из самых богатых торговцев Филадельфии». В этот момент вошел мистер Динсмор под руку с Розой. Другой рукой он вел Элси. Приблизившись к столу, он помог мисс Ализон сесть и занял место рядом с ней. Вдоль стола пробежал легкий шепот удивления, и все взгляды устремились на Розу. Она ощутила это и, чувствуя себя неловко, опустила свои глаза в застенчивом смущении, в то время как Элси, сияющей улыбкой на лице, бросила торжествующий взгляд на сидящую напротив Энни Харт, которая шептала своей маме: «Смотри, мама, у нее кольцо мистера Динсмора». Мисс Харт сразу обратила на это внимание мисс Стивенс. Однако это было совершенно излишним, так как та уже сама заметила кольцо и вспыхнула от гнева. «Они ходили вдвоем на прогулку прошлым вечером, и это кольцо проясняет суть их беседы», — сказала мисс Харт, понижая голос. «Мне действительно жаль вас, мисс Стивенс, так как шанс определенно ускользнул от вас, как песок сквозь пальцы». «Я очень признательна вам за сочувствие», — ответила мисс Стивенс, гордо вскинув голову. «Однако в море есть много хорошей рыбы, которая еще не поймана». В следующее мгновение она встала и вышла из-за стола. А мисс Хорат последовала за ней в общую гостиную, продолжая разговор. «На вашем месте я подала бы на него в суд за нарушение обязательств, мисс Стивенс. Ведь вы, насколько я понимаю, были помолвлены с ним». «Я этого никогда не говорила. И какое вы имеете право высказывать подобное предположение?» — ответила мисс Стивенс раздражительно. Поразмыслив минуту, мисс Харт не смогла припомнить, чтобы мисс Стивенс когда-либо говорила о помолвке прямо, хотя много раз намекала об этом. В разговорах она уделяла много внимания впечатляющему состоянию мистера Динсмора и часто упоминала об изменениях, которые было бы желательно внести в гардероб Элси. Как будто бы ожидала, что однажды возьмет это под свой контроль. Кроме того, она всегда обращалась к мистеру Динсмору с такой фамильярностью, что сторонний наблюдатель мог совершенно естественно предположить, что они помолвлены. Хотя мистер Динсмор никогда и не отвечал взаимностью, это могло быть воспринято как проявление его естественной сдержанности и холодности, о чем так часто заявляла мисс Стивенс, и что, похоже, ее сильно печалило. Помолчав, мисс Стивенс выпалила: «Не понимаю, почему люди всегда так любят сплетни. Меня не волнует Хорас Динсмор и никогда не волновал. Между нами никогда не было ничего серьезного, хотя, должна сказать, он оказывал мне явные знаки внимания. И у меня были все причины предполагать, что за этим что-то стоит. Однако я никогда не проявляла к нему никакой благосклонности. И потому он был околдован этим хитрым созданием. Я думала, что у него больше здравого смысла, и что он сможет разоблачить ее уловки, когда она льстила и потакала девочке, чтобы добиться расположения ее отца. Благодарение моим звездам за то, что я выше подобных ничтожных интриг. Полагаю, сейчас она думает, что составила блестящую партию,
То если она не пожалеет о своей сделке в течение года после замужества, то я признаю ошибочность своих предположений. Могу сказать, что она никогда не сможет поступать так, как ей хочется, даже в мелочах. Любой, кто знает Хораса Динсмора, скажет, что он очень неуравновешенный и деспотичный тип, упрямый, как осел.
«Думаю, этот виноград оказался очень кислым», – прошептала мисс Харт, стоящая рядом даме, которая кивнула головой и громко рассмеялась.
«Элси сейчас на веранде», – вмешалась Энни. «Мама, можно я схожу к ней и спрошу, почему кольцо ее папы на руке у мисс Ализон?»
«Да, иди, доченька, иди, если хочешь. Хотелось бы мне услышать, что она скажет, хотя всем и так понятно, что это означает помолвку».
«Эй, Элси, почему ты вчера убежала с такой поспешностью?» – спросила Энни, подбегая к Элси. «Ты спрашивала свою папу о новой маме?»
«Я передала ему то, что ты рассказала Энни, и это оказалось неправдой», – ответила Элси с радостным выражением лица. «И все-таки у меня скоро будет новая мама. Папа позволил мне сказать тебе, что это не мисс Стивенс, а мисс Ализон, чему я так рада, потому что я очень люблю ее».
«Она ваша гувернантка?»
«Нет, конечно же. Почему ты так решила?»
«Мисс Стивенс так сказала»,
— ответила Энни, убегая со смехом. В то же мгновение Элси позвал папа, попросив ее подняться наверх и надеть свою шляпку, так как они собирались выйти на прогулку. Эдвард Ализон беседовал со своей сестрой в ее комнате, и они вместе спустились на веранду, где их уже ожидали мистер Динсмор и Элси. Эдвард выглядел очень довольным и счастливым. Лицо же Розы было наполовину скрыто за вуалью. Она приняла протянутую руку мистера Динсмора, и Элси спросила.
«А вы не пойдете с нами, мой дорогой мистер Эдвард?»
«В другой раз», — ответил он, улыбаясь. «Я обещал сыграть партию в шахматы с одной дамой в гостиной».
«Тогда вторая папина рука моя», — сказала она, беря отца за руку.
Девочка была очень веселой и разговорчивой. Однако ни один из ее спутников, похоже, не был очень расположен отвечать на ее замечания. Они шли по тому же маршруту, что и вечером накануне, и мысли обоих были заняты прошлым и будущим. Наконец они достигли той памятной скамьи, на которой сидели, когда мистер Динсмор рассказывал свою историю. Он спросил у Розы, не желает ли она остановиться и отдохнуть. Девушка согласилась и, узнав это место, улыбнулась и покраснела. Присели.
«Папа, — сказала Элси, — я не устала. Можно мне взобраться на вершину вон того холма?»
«Да, если ты не станешь заходить туда, где тебя не будет видно и слышно, чтобы я видел, что ты в безопасности, и мог в случае необходимости позвать тебя», — ответил он, и Элси в припрыжку убежала. Роза сидела задумчиво, глядя в землю, в то время как глаза ее спутника следили за грациозной фигуркой его малышки, которая легко шагала вдоль дороги.
«Мистер Динсмор», — заговорила Роза.
«Прошу прощения, это вы обратились ко мне?» — спросил он, повернувшись к собеседнице с еле заметной улыбкой.
«Определенно», — ответила она, также улыбаясь.
«Ведь здесь больше никого нет?» «Ну тогда, дорогая Роза, пожалуйста, запомните, что я не отзываюсь на это имя, когда оно исходит из ваших уст. По крайней мере, когда мы наедине. Для вас я не мистер Динсмор, если только вы не хотите быть для меня мисс Ализон», — добавил он, беря девушку за руку и с нежностью глядя на ее раскрасневшееся лицо.
«О, нет, нет, я не хотела бы, чтобы вы называли меня так».
«Тогда, дорогая Роза, я не хочу, чтобы вы называли меня Хорасом. Для Элси я почти настолько же мистер Динсмор, как и для вас. А теперь, что вы хотели мне сказать?»
«Только то, что я хотела бы отправиться сегодня вечером домой вместе с Эдвардом. Думаю, так будет лучше, особенно учитывая то, что мама написала о своем беспокойстве по поводу нашего долгого отсутствия и просила нас поскорее вернуться».
«Несомненно, желания вашей мамы должны приниматься во внимание в первую очередь, пока вы еще не предоставили мне преимущественное право», — сказал он шутливым тоном.
Таким образом, я полагаю, что мы с Элси будем вынуждены продолжить свое путешествие сами.
Ну, когда же я смогу окончательно востребовать вас для себя? Пусть это будет настолько быстро, насколько возможно, дорогая. Потому что мне кажется, что вскоре я должен буду вернуться к себе домой. А мне не хотелось бы делать это без своей жены.
Мне необходимо несколько недель, чтобы подготовиться. Вы же знаете, что гардероб леди не может быть приготовлен за один день. Что вы скажете о 6 неделях? Боюсь, мама подумает, что даже этого времени слишком мало.
6 недель, дорогая Роза. Да ведь это же протянется до середины ноября.
Несомненно, месяц будет вполне продолжительным сроком для того, чтобы я мог выдержать ожидания своего счастья. А портнихи имели достаточно времени для своей работы. Давайте остановимся на 1 месяце, начиная с сегодняшнего дня.
Роза выдвигала одно выражение за возражение за другим, однако ее жених все их отклонял, защищая свое предложение так убедительно, что оно в конце концов взяло верх, и свадьба была назначена на это же число следующего месяца, при том условии, что будет получено согласие ее родителей на столь внезапную разлуку со своей дочерью.
За это время, когда Роза была дома, готовясь к свадьбе, мистер Динсмор и Элси посетили Великие озера и совершили путешествие по Канаде. Он часто получал письма от Розы, в которых всегда было несколько строк, адресованных Элси, и всегда позволял ей написать ответ в виде маленькой записки, вложенной в его письмо. Иногда он читал ей выдержки из своего ответа или письма мисс Розы, что доставляло ей огромное удовольствие. Город Нью-Йорк был последним местом остановки в их маршруте, и они провели в нем около 2 недель, ходя по магазинам и осматривая достопримечательности. Мистер Динсмор купил набор изысканной мебели для будуара своей жены и отправил его в свой дом с указаниями мисс Муррей относительно его расстановки. Кроме мебели, он приобрел великолепный набор бриллиантовых украшений в качестве свадебного подарка своей невесте, а Элси выбрала для своего подарка пару очень дорогих браслетов. Они прибыли в Филадельфию во вторник после обеда. Свадьба была назначена на утро следующего дня. Сам мистер Динсмор поехал в гостиницу, а Элси с ее няней, учитывая настоятельные просьбы мистера Ализона, отправил в городской дом Ализонов, в котором они в данное время располагались. Элси застала весь дом в суматохе приготовлений. Софи встретила девочку в дверях и сразу же увела ее в свою комнату, сгорая от нетерпения показать то, что она называла ее свадебным платьем. Она была всецело удовлетворена восторгом, выраженным Элси.
«Я полагаю, что ты в Нью-Йорке купила множество новых платьев и массу других прелестей?» – спросила она.
«Да, вместе с папой. И что ты думаешь, Софи? Он позволил мне помочь ему выбрать некоторые из его нарядов и сказал, что, по его мнению, у меня очень хороший вкус. Не только в женской, но и в мужской одежде тоже.
Это было так любезно с его стороны и действительно очень мило, что он и Роза собираются пожениться. Но это так неожиданно! Я была так удивлена! А ты довольна, Элси? И будешь ли ты называть ее мамой?»
«О, да, конечно! Я была бы очень несчастна, если бы папа женился на ком-нибудь другом. Но я сильно-сильно люблю мисс Розу и очень рада, что она переезжает к нам. Мне кажется, что это очень любезно с ее стороны. И папа тоже так думает».
«Да, я тоже так думаю», — воскликнула Софи искренне.
«Потому что я, например, не решилась бы оставить папу и маму и уехать из дома. Хотя очень сильно люблю тебя, Элси, и твоего папу тоже. Подумать только, он будет моим братом. И кроме того, ты ведь тоже станешь для меня какой-то родственницей. Полагаю, я буду твоей тетей, не так ли?»
«Я не знаю. Я не думала об этом», — ответила Элси. И в тот же момент в полуоткрытую дверь заглянул Хэролд и внес ясность.
«Конечно же ты будешь ее тетей, а я дядей!»
Испугавшись от неожиданности, девочки вздрогнули. Но, увидев, кто это, Элси бросилась к Хэролду, протягивая ему руку.
«Как дела, Хэролд?» – спросила она.
«Я рада видеть тебя». У него в руке был ранец с книгами.
«Спасибо. А ты как поживаешь?»
Я рад, что ты выглядишь так хорошо. Но что касается меня, то я совершенно измотан этими уроками», — ответил он с наигранной печалью в голосе, приняв комическое страдальческое выражение лица. Элси засмеялась и тряхнула головой.
«Я думала, что ты хороший мальчик и очень любишь свои книги».
«Обычно это действительно так, но только не в эти свадебные дни. Со стороны твоего отца, Элси, весьма несправедливо увезти из дома Розу, не оставив нам тебя. Но не беспокойтесь, я поговорю с ним на чистоту, и в один из ближайших дней», — добавил он, бросив на Элси многозначительный взгляд.
«Входи, Хэролд, и положи свои книги», — предложила Софи. «Ты ведь можешь позволить себе потратить несколько минут на то, чтобы поговорить с Элси, не так ли?»
«Думаю, что могу», — обрадовался он, принимая ее любезное приглашение. Они непринужденно болтали некоторое время, пока в комнату не зашла Аделаида. Элси слышала, что она была выбрана исполнить на свадьбе роль первой подружки невесты.
«Элси, дорогая, как я рада видеть тебя! И какой здоровый и счастливый ты выглядишь!» — воскликнула она, обнимая и нежно целуя свою маленькую племянницу. «Ну, идем!» – добавила она, беря Элси за руку и направляясь в соседнюю комнату. «Мисс Роза несколько минут назад вернулась после посещения магазинов и хочет увидеть тебя».
Роза стояла возле туалетного столика, залитая румянцем, и, улыбаясь, внимательно рассматривала какой-то предмет у себя на ладони. Когда в комнату вошли Аделаида и Элси, она положила его на столик и нежно обняла девочку, говоря о том, насколько рада видеть ее. Затем, опять повернувшись к столику, Роза взяла с него то, что рассматривала перед их приходом. Этот предмет оказался миниатюрой мистера Тинсмора. Роза вручила ее Аделаиды со словами: «Разве миниатюра не восхитительна? И как мило и заботливо с его стороны сделать мне такой подарок!»
«Точно, точно! Без сомнения, совершенно!» — ответила Аделаида. «Хорас очень внимательный в подобных мелочах. Надеюсь, что он сделает тебя очень счастливой, дорогая Роза. Я не могу тебе передать ту радость, которую я испытала, когда услышала, что ты будешь моей сестрой.
Ты всегда была для меня как сестра, начиная с той зимы, которую я провела с тобой», — заметила Роза. Затем она начала расспрашивать Элси о том, как прошло ее путешествие, и о том, не устала ли она и не хочет ли прилечь и немного отдохнуть перед чаем.
«Нет, спасибо», — ответила Элси. «Это было всего лишь короткое путешествие из Нью-Йорка, и я ничуть не устала».
Сразу же после этого прозвучал звонок к чаю, и Роза, засмеявшись, сказала, что Элси правильно сделала, что не приняла ее предложение. Спустившись вниз к чаю, они увидели мистера Динсмора, стоящего вместе с мистером Травиллой. Элси была очень рада встретиться со своим старым другом, и было очевидно, что он уже успел стать любимцем всех детей, от Хэролда до маленькой Мэй. Свадьба была действительно восхитительной. Наряды невесты и ее спутниц были просто великолепны, и, по всеобщему мнению, они выглядели очень очаровательно. Экипажи ожидали с раннего утра, чтобы отвезти свиту невесты и членов ее семьи в церковь, где должна была совершиться церемония венчания. По ее завершении свадебная процессия вернулась домой, где для множества гостей был приготовлен изысканный завтрак, после которого несколько часов длился пышный прием. Затем, когда уехали последние гости, Роза удалилась в свою комнату и вскоре после этого вышла к семейному обеденному столу в своем красивом дорожном платье. Она выглядела очень мило и очаровательно, но была серьезна и задумчива, так же, как ее отец и братья. При этом добрые глаза мисс Ализон то и дело наполнялись слезами при мысли о том, что она разлучается со своей дочерью. Обед был очень легким, и, невзирая на все попытки джентльменов поддерживать беседу, она несколько раз переходила в неловкое молчание. Наконец, все встали из-за стола и собрались на несколько минут в гостиной. Затем наступил момент расставания, и они отправились в путь. Мисс Ализон, испытывая чувство, подобное тому, как если бы она похоронила свою дочь, старалась забыть свою утрату, активно погрузившись в работу,
наблюдая за ходом приведения дома в порядок. Роза испытывала смущенные чувства. Некоторое время она не могла сдержать слез, но успокаивающая нежность ее мужа и очаровательные ласки Элси вскоре восстановили ее душевное равновесие, и на смену слезам пришла улыбка. Их путешествие было очень приятным, без каких-либо происшествий и задержек, и в положенное время они прибыли в свой дом, где были радушно встречены со всяческими проявлениями радости. Роза была очарована Аксом, найдя его даже более прекрасным, чем Розленд и Элмгров, и мистер Динсмор и Элси получили чрезвычайное удовольствие, видя ее радостной и восхищенной. Затем одна за другим начались вечеринки для гостей, которые Элси казались чрезвычайно скучными, так как она не могла принимать в них участие, и таким образом почти каждый вечер на протяжении нескольких недель была лишена компании своих папы и мамы. Но вот, наконец, приемы также остались позади, и Динсморы окунулись в спокойную семейную жизнь, которая устраивала их намного больше, потому что ни мистер Динсмор, ни Роза не были большими любителями празднеств. Элси опять приступила к постоянным занятиям, пересказывая уроки, как и прежде, своему отцу, в то время как Роза взяла на себя ее обучение рукоделию и умению вести домашнее хозяйство, что более свойственно женщинам. Кроме того, несколько раз в неделю из города приезжал учитель, чтобы давать Элси уроки музыки и рисования. Она так долго была без постоянных занятий, что поначалу ей оказалось очень непросто сосредотачиваться на уроках так же, как в былые дни. Однако ее отец, невзирая на ее доброту и внимательность, был с ней строг, и вскоре она вошла в нормальную колею и трудилась столь же прилежно, как и раньше. Элси не замечала, чтобы брак отца принес в ее жизнь какие-либо перемены, причиняющие неудобства. Отцовские любовь, забота ничуть не стали меньше. Дочь испытывала их в той же мере, что и до свадьбы. Была полноправным владельцем своего места у него на коленях и получала ласки и объятия не менее часто с такой же нежностью, как и всегда. И вдобавок ко всему появились еще любовь и добросердечное общение Розы, всегда доставляющие маленькой Элси удовольствие как наедине, так и в присутствии отца. Элси очень любила свою новую маму и была так же почтительна и послушна ей, как и своему отцу, хотя Роза никогда не настаивала на своей власти. Да это, в общем-то, было и совершенно излишне, так как можно было не сомневаться, что ее просьбы или пожелания всегда будут расценены как приказ. Роза чувствовала себя очень счастливой в своем новом доме. Члены семьи мистера Динсмора были довольны этим браком и обращались с молодой хозяйкой со всей возможной любезностью, в то время как сам мистер Динсмор всегда являл собой пример нежного, внимательного и заботливого мужа, посвященного жене не менее, чем дочери. Они хорошо соответствовали друг другу во вкусах и наклонностях, и потому, если и возникали у них разногласия по какому-либо вопросу, то совсем незначительные. Ни у одного из них не было ни малейшей причины сожалеть о совершенном ими шаге, ведь каждый прожитый вместе день, казалось, только увеличивал их любовь друг к другу и к их маленькой доченьке, как любил ее называть мистер Динсмор, давая этим Розе почувствовать, что Элси также и ее ребенок. «Господин хочет, чтобы вы тотчас пришли к нему в кабинет, дорогая, как только няня вас оденет», сообщила однажды утром своей воспитаннице Хлоя. «А что случилось, няня?» спросила Элси с любопытством, так как заметила необычное выражение на лице тетушки Хлои. «Господин ничего не сказал мне о том, чего он хотел от вас, и я думаю, что вы должны спросить его об этом сами», ответила Хлоя уклончиво. Любопытство Элси разгорелось еще сильнее, и она поспешила в кабинет отца сразу же, как только у нее появилась такая возможность. Когда она вошла, отец отложил газету и, улыбаясь, протянул ей руку с пожеланиями доброго утра. Она была удивлена, заметив в его глазах тот же необычный огонек, и была уверена в том, что папино любимое лицо, несомненно, имеет какое-то особенно радостное выражение. «Доброе утро, папа! А где мама?»
— спросила она, пробегая взглядом по комнате в поисках Розы. «Она еще не встала. Но посиди здесь, в своем кресле-качалке. У меня для тебя кое-что есть». Сказав это, он вышел из комнаты и через минуту вернулся, неся в руках какой-то предмет, который Элси приняла за странного вида сверток. «Вот, протяни руки», — сказал он. Самым осторожным образом, положив этот сверток на руки Элси, он тихо приподнял один край одеяла, показывая пораженной девочке крошечное личико.
«Ребеночек! Ой, дорогая крошка!» — воскликнула она с выражением радостного восторга. Затем, подняв глаза на отца, спросила. «Ты сказал, что он для меня папа. А чей это малыш?»
«Наш, твоей мамы и мой сын, и твой братик», — ответил он, глядя сверху вниз с нескрываемым удовольствием на ее сияющее счастливое лицо, которое так и искрилось от радости.
«Мой миленький братик! Мой дорогой маленький братик!» прошептала она, опять переводя глаза на ребенка и осмелившись нежно прижаться губами к его мягкой бархатистой щечке. «Ой, папа, я так рада! Я так рада! Я так хотела маленького братика или сестричку! Разве не благ Бог, что дал нам его папа?»
И счастливые слезы благодарности задрожали в красивых глазах, когда она опять подняла.